Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья, «Формула семьи». Сегодня мы будем говорить о детях билингов. Что же такое билингвы? Это дети от смешанных браков, людей, родной язык которых не совпадает. Да? И часто в таких семьях принимается решение учить детей обоим языкам, обоим языкам, да? И одним, и вторым языком, да, учить. И эти дети свободно владеют обоими языками. Вот об этих детях мы сегодня будем говорить, о плюсах и минусах вот такого домашнего, скажем так, обучения. Юрий Пожидаев, наш психолог-консультант, будет нас сегодня вести все 50 минут нашего эфира. Поехали.
Добрый день. Ну, почему я начал об этом рассуждать и размышлять? Потому что много переселенцев сейчас из России, и не только с России, за границу. И порой семьи сталкиваются с тем, что нужно учить другой язык. И возникают некоторые сложности, потому что в семье разговаривают на русском, ребенок сталкивается, например, с английским, или с польским, или с немецким языком, или еще с каким-то другим языком. Но это одна история. А есть другая история. Это не обязательно, что семьи могут быть с разных культур и с разными языками. Есть семьи, где намеренно принимают решение разговаривать, ну, например, на английском. То есть вот родители разговаривают на английском языке, а семья живет в России. Потому что родители вот так захотели, вот так они задумали. По всей видимости, увидели какую-то перспективу в том, что ребенок будет знать два языка, и тем более английский. Если у родителей хороший английский язык, то почему бы нет? Почему бы ребенка не загрузить английским языком, ну и не сделать ему хорошо? Поэтому, у меня тут что-то звонит, пытаясь все отключить, чтобы ничего нам сегодня не мешало, не отвлекало. Вот как-то так. Поэтому давайте разбираться. Если вопросы есть, пишите. Буду рад всегда ответить на ваши вопросы. И будем говорить о плюсах и минусах. Как всегда, есть и плюсы, и минусы, друзья мои. Если вы уже находитесь в этой программе, или, вернее, на этом этапе, когда вы разговариваете с ребенком на каком-то языке, например, ну вы решили на узбекском с ним разговаривать, да? Или, например, в Россию же приезжает очень много стран, вернее, людей из многих стран. Ну, например, это восточные страны. Там с Узбекистана люди приезжают, с Таджикистана люди приезжают. Сегодня я вот перед эфиром был в магазине «Магнит» и разговаривался с продавщицей. Вот она с Узбекистана. Она приехала сюда, но у нее она достаточно хорошо говорит по русскому языку. Вот, я спросил про детей, на каком языке она их воспитывает. Она говорит, на русском мы их воспитываем, чтобы они были адаптивны здесь.
Угу. Ну, кстати, вот моя жена же, вы знаете, она из Узбекистана, хотя она наполовину узбечка, наполовину татарка. Ее папа, мой тесть, он с большим трудом разговаривал на русском языке. Ну, как, ну, да, с таким ощутимым трудом, скажем так. Но при этом они отдали мою жену в русскую школу там в Ташкенте, и она учила русский язык. Для нее он как родной, а узбекский для нее, наоборот, как такой дополнительный, скажем так, язык. Вот в ее случае наоборот все получил, да, тоже. Да, и я знаю одну семью. Кстати, это наш знакомый человек. И вам он знаком хорошо, и мне. Который, как говорят, в своей семье со своими детьми разговаривает только на английском языке. Хотя он русский, да. Но вот с детьми говорит на английском языке, чтобы они приучались свободно им владеть.
Ну, это очень интересно, конечно. Да. Вообще, это интересная такая практика. И, ну, есть разные опять семьи. У меня есть знакомые семьи, две семьи, по крайней мере. Вот в одной семье мама решила, что дети должны разговаривать на английском языке. Вот она с ними разговаривает везде на английском языке. Это, ну, интересно. Папа, по-моему, вообще там... ну, по-моему, он не говорит на английском языке, он с ними говорит на русском языке. Ну, и я вот смотрю на них, там, в церкви я на них смотрю, и дети разговаривают в основном только на английском языке. И даже с другими детьми они пытаются разговаривать на английском. Ну, интересная, да, интересная практика. Угу. Поэтому можно поговорить, как формируется билингвизм. То есть, ну, давайте направим какую-то...
Давайте, да, как формируется билингвизм, потом его минус, и закончим уже, если нам время хватит, о плюсах.
Закончим плюсами, если мы их найдем.
Если мы их найдем, да, если они будут.
Ой, ну, Билингвизм может формироваться, во-первых, когда ребенок воспитывается в иноязычной среде. То есть вы приехали, вот я сегодня только с одним парнем общался, ну, звуковые сообщения. Они в Польше, я им тут помогал переехать из одной точки в Белоруссию, потом они в Польшу переехали. Я иногда с этим парнем переписываюсь. Ему там 17 лет, и он учится в польской школе. В польском колледже он мне сегодня показал это красивое здание. И вот он воспитывается в иноязычной среде. И он вынужден быть в этой среде, в этом колледже. Он слушает преподавателей на польском языке. Но так или иначе, он будет учить, да, польский язык, в частности. Да? Но естественно, что здесь есть плюсы и минусы. Потому что, понимаете, ведь способности у детей очень разные. И поэтому у кого-то будет более гладко, у кого-то менее гладко. Еще зависит от коммуникативных способностей ребенка. Если ребенок коммуникативный, например, если он не интровертивный, или, например, у него нет там какого-то доли аутизма и еще каких-то проблематик, то он заведет друзей, и через дружбу, через отношения он очень быстро войдет в эту среду. Если нет, если он будет один, это будет очень и очень сложный такой процесс. Значит, это среда. Второй момент, когда мама и папа говорят на разных языках. Ну, это смешанные браки, о чем ты сказал, да? Ну, например, папа кореец, мама русская. Вот. И папа говорит на корейском, а мама говорит на русском. И здесь очень важно знать. Вот когда такие семьи, то папа всегда должен говорить на корейском, а мама всегда должна говорить на русском с ребенком, чтобы у ребенка не было каши, потому что для него очень важно. Вот он подходит к папе, и он понимает, что с папой нужно говорить на корейском. А если они будут говорить и так, то ребенку будет очень сложно формулировать мысли, и потом будет вот такой смешанный язык. А если несколько детей в семье, там вообще очень интересно, потому что дети начинают общаться вот на таком... Ну, они очень быстро сочиняют какой-то свой язык, слово корейское, слово русское, еще какое-то, может быть, что-то похожесть какая-то, и они уже будут на своем тарабарско-корейско-русском разговаривать языке, и тогда будет вообще очень все проблематично, потому что я думаю, что любые родители хотят, чтобы их ребенок достиг определенных высот в развитии, и чтобы он был принят в культурную среду, но ему будет трудно, когда он плохо говорить, и говорить с акцентом и так далее.
Я, кстати, такое встречал много раз и у детей, и у взрослых уже людей, которые билингвы. Они могут начинать предложение на одном языке, заканчивать его на втором языке.
Ну, да, да. И это, кстати, одна из проблематик билингвизма. Еще особый такой случай – это когда этнически смешанный брак, при котором семья, к тому же, живет в третьей стране. Это вот... Это для обоих родителей это не является родиной. Ну, например, я узбек, моя жена англичанка, а мы живем где-нибудь в Турции. Да? Там турецкий язык. То есть мама говорит на одном языке, папа на другом. Окружающие люди, там воспитатели в детском саду или товарищи на детской площадке, они говорят на третьем языке. И вот в редких случаях такое может происходить без, ну, переезда, кстати, и в другую страну. Ну вот, ну бывает, да, когда в стране говорят на нескольких языках. Ну вот бывают и такие, когда три языка, и, конечно, когда уже три языка, ребенку бывает сложно, но все равно он приспосабливается, и возможно, будет хорошо говорить и на трех языках. Uh-huh. И еще последнее, это искусственный билингвизм. Вот, это когда в обычной семье они живут на родине, и вот когда они решили говорить, ну, на английском языке. То есть вот папа с мамой решили говорить на английском языке, они внутри семьи говорят на английском, а уже, ну, за пределами своей семьи, они могут, ну, своего дома, они могут говорить на каком-то, ну, на русском, в частности, языке, или на английском языке, если они живут в Штатах. Например, вот дома они говорят по-русски, а за пределами дома они говорят на английском языке. Но все равно язык, на котором ребенок думает, все равно доминирующий язык какой-то будет. Вот, это, который чаще всего будет использоваться, тот язык будет и доминирующим.
Угу. А как насчет Швейцарии, например, где аж 4 языка государственных?
Ну вот это как раз вот искусственный билингвизм. Я не знаю, как они там учат, я не знакомился с швейцарской системой образования. В любом случае, все-таки зависит от местности, учат. Если понимаешь, если сам, ну, швейцарцы это все-таки ближе к немцам, конечно же, да, они у них более все так структурно и поставлено. Если семья говорит, например, там какой французский?
Немецкий, итальянский, французский, каталонский или романшский, как-то так называется, я не помню четвертый.
Мама дорогая. Ну, в общем, если я не знакомился вообще, как у них система образования построена, но я думаю, что есть уникумы, которые говорят на четырех языках, но все равно есть какой-то доминирующий язык, и бегло они могут говорить на всех остальных. Ну, бегло, как мы с тобой можем по-английски бегло говорить. Возможно, они могут. Все равно есть доминантный язык какой-то у них, понимаешь, вот в той местности, где они находятся. Там, ну, например, да, одно дело, когда мы говорим по-английски или по-немецки мы говорим, а другое дело, когда Гегеля мы в оригинале читаем. Разница же есть, я думаю, что есть. Поэтому я думаю, что какой-то более углубленный язык, один из четырех, а остальные языки достаточно бегло для общения, для коммуникации у них есть.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня у нас такая необычная тема в эфире «Формула семьи». Дети билингвы, плюсы и минусы. Билингвы – это те люди, которые, ну, обычно или, как правило, одинаково хорошо владеют двумя языками. Может быть, даже больше, чем двумя. И вот о плюсах и минусах таких детей мы сегодня с вами говорим. И стоит ли вообще воспитывать своих детей в такой билингвальной среде, скажем так, да? Или все-таки что-то одно нужно человеку преподавать, а второй как иностранный язык. Ваше мнение по этому поводу пишите в комментариях, нам очень важно для нас. Может быть, вы являетесь ребенком билингвом или уже взрослым человеком билингвом. Как вам давалась эта билингвальность, скажем так, в семье? Что вы, с какими трудностями вы сталкивались и сталкивались ли вообще? В описании к этой трансляции у нас две ссылки есть. Первая ссылка, она вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря тому, что есть добрые люди, которые жертвуют свои деньги на развитие этого эфира, этой передачи и Теос Медиа в целом. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Хорошо, слушай, ну тогда давай, может быть, поговорим о минусах, и как можно больше этих минусов надо назвать.
А ты против, что ли, этой системы? Ну, ты же помнишь, что у нас дореволюционная Россия говорили на французском и на русском.
Ну, да.
Если признаться честно, я думаю, что у нас русские люди по-русски говорят не очень хорошо. У нас русский язык знает очень плохо достаточно. Ну, я уж про пунктуацию вообще сейчас не говорю, но словарный запас очень-очень-очень слабый. И мы это понимаем, потому что сейчас люди в основном визуалы, и они не погружаются вот в глубины вообще русского языка, потому что, ну, он достаточно богатый. У нас очень сложный русский язык с этими падежами, склонениями и так далее. Я вот сейчас в четвертом классе, у меня сын учится, и я забыл совершенно про эти склонения, что сколько их вообще у нас у существительных склонений бывает. Я уже не помню, чем первое от второго отличается, какие окончания. И я начал смотреть и поразился, насколько сложно это все, да, для десятилетки вот это вот все знать. Поэтому вообще, когда мы изучаем языки, мы должны понимать, что если уж изучать язык... Ну, одно дело, когда... Опять, какая цель? Если мы хотим, чтобы ребенок просто коммуницировал, общался, чтобы он приезжал, ну, не знаю, там, в какие-то англоязычные страны или в Италию, или еще куда, он спокойно общался, у него нет комплексов. И это одна задача. Но другое дело, когда вы хотите, чтобы ребенок, ну, работал, например, да, в какой-то компании, общался на этом языке, это совершенно другая задача. Ну, давай про недостатки, да, про трудности. Первый момент – это большая нагрузка идет на нервную систему. И вообще говорить на... Я уже начал рассуждать на эту тему, что говорить на родном языке – это непростая задача, потому что для мозга развивающего ребенка, потому что нагрузку нужно учитывать. И опять, каждый ребенок развивается по своему сценарию, нагрузка у всех разная. Потому что мои дети, я часто говорю об этом, например, дисграфия, дислексия, у них как бы свои стандарты и свой темп развития. Поэтому мы можем ребенка так нагрузить, ну, вот, требовать от него. Вот смотрите, вы должны вот давать ребенку определенный, как он скажет, ну, это как аппетит. Ты наливаешь половничек супа, если ребенок просит еще половничек, значит, вы ему наливаете, значит, он еще съест, еще не насытился он. То же самое и с языком. Вы должны очень четко отслеживать. Если вы разговариваете с ребенком, он отвлекается, он начинает конючить, ну, например, на другом языке, вы учите какие-то предложения, учите какие-то фразы, он начинает плакать, зевать и так далее. Все, половничек съеден, остановитесь, не мучьте ребятенка, потому что во вред пойдет, потому что он будет противиться, он начнет болеть и так далее, уходить в сторону, и вам будет достаточно сложно. Это первое, это нагрузка на нервную систему, и, ну, вы понимаете, это выстрелить может быть в разных вещах. И в депрессии может быть выражено, и потом в коммуникативных навыках, ну и так далее. Поэтому много что может произойти. Следующее – это нарушение речи, конечно же, да. Потому что усвоение двух языков и более, есть родители, которые хотят, чтобы сразу три языка ребенок учил, или родной язык, и еще два языка, итальянский, например, и немецкий. Вот. И вот в обоих языках, ну, появляется акцент, и он начинает делать ошибки, ошибаться, использовать неправильные грамматические, синтаксические конструкции. И вот, ну, такая ситуация может вот сохраняться и во взрослом, да, во взрослом уже возрасте, и особенно в подростковом тоже возрасте. Про подростков мы тоже много говорим. И вот, ну, например, подросток или школьник, растущий в Австралии, объясняет слово «любовь». Это когда берешь кого-то в свое сердце. Вот я прочитал сегодня об этом. То есть вот понятийно еще, ведь каждое слово, оно имеет понятийность. И тоже здесь может быть очень сложно. Могу дальше, но хочу, чтобы ты что-нибудь сказал.
Да, я прочитаю комментарии. Владислав Ванс пишет нам из Финляндии. Актуальная тема. Наши дети говорят на двух языках. Русский и финский. Иногда мультики на шведском смотрят. Плюс еще в каждом округе свое наречие. Почти свой язык. Так. Ну и, наверное, пока все. Да, пока все. Слушай, ну у меня дочка, смотри, у меня дочке младше 4 года. Мы ее не учим специально каким-то языкам, кроме русского, да? Но она некоторые слова на узбекском знает, естественно, потому что мы все равно в быту иногда употребляем узбекские слова, да?
Серьезно?
Внутри семьи. Ну, как бы, да, там, ну, то есть не бабушка, например, а Бика мы как бы называем, да? Ну, как-то так уже повелось.
Ты любишь свою жену, я чувствую, хорошо?
Я и Узбекистан тоже люблю, на самом-то деле, потому что я, ну, для меня это как вторая маленькая-маленькая родина вторая, да? У меня мама родилась, папа вырос, старшая сестра родилась в Узбекистане, поэтому для меня это, ну, как бы не чужая страна, на самом-то деле. Вот, да. Но она, София, смотрит мультики, либо английские мультики, либо мультики, где детей обучают английскому языку, да. И она, вот ей сейчас 4 года, она, в принципе, какие-то слова, и достаточно уже много, английский знает. И сама их как бы... То есть мы ее специально не учим, но она в игровой форме, смотря мультики, вполне себе сама обучается, там, читает до 10, предположим, на английском языке сейчас. Какие-то другие слова, там, можно сказать, папа, let's go, там, да, пошли. И это как-то естественно, то есть я не вижу, что она напрягается где-то, да, и у нее смешивания у нее тоже нету, но мне нравится, что она, в принципе, скажем так, ну,
смотри,
в процессе самообучения.
Одно дело, когда ты мультик ставишь ребенку, ребенок смотрит, что-то запоминает, и потом, естественно, дети всегда то, что они что-то взяли, они потом это практикуют, вот, ну, потом они используют каким-то образом, да, вот. У нас вот Паша сегодня со школы пришел, что-то лепил, и мы его не можем остановить. Он накопил там какую-то информацию, и он это все выдает, очень громко так машет руками. А другое дело, когда ты садишься с ней и берешь какой-то учебник и начинаешь шпарить с ней по учебнику, даешь ей задание, 3 часа ее не выпускаешь и не даешь ей возможности играть, и учишь ее языку, понимаешь? Являешься таким, ты вот одно дело роль папы, другое дело гувернер такой пришел в очках и начинает ребятенка учить. Да, например, без игровой формы. И ребенок начинает напрягаться. Вот когда это проходит естественно, ну, например, есть такие исследования, что когда ребенок слышит в процессе уже в утробе, находясь 3-4 месяца, и он уже некоторые какие-то там впитывает определенные конструкты, там, в частности, языка, на котором говорят, там, говорит его мать, говорят окружающие, якобы слышит. Но опять, ну, есть такие, да, есть такие исследования. Говорят, что уже тогда начинает формироваться там у него речь. Но когда это естественно, когда это не, как тебе сказать, не ломает ребенка через колено, то тогда да, я, потому что нейронная сеть должна формироваться, и то, что ребенок будет слышать другую речь, если ему это будет объяснено, если он это будет использовать, то это хорошо, то это прям very well.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Еще один комментарий интересный, забавный, смешной, но его поймут только христиане, наверное. А если ребенок говорит на харизматических языках, стоит его к священнику отвезти? Спрашивает Дмитрий. Спасибо вам за ваш юмор, Дмитрий.
Смотря к какому. Потому что я переживаю за вашего ребенка. Если вы к харизматическому отведете, наверное, будет нормал. Если вы отведете его к другому священнику, уж не буду называть какому, да, то возможно, что кто-то может быть экзорцизмом заняться.
Да, спасибо. Никита Андреев считает, что билингвальность в детей несет себе только одни плюсы.
Ну, понимаете, мы придем к плюсам, понимаете, вообще вот это то же самое, как вообще у всего вот то, что мы используем, вот у всего то, что мы используем, есть плюсы и минусы. Вот у всего. Ну, например, даже та же самая минеральная вода. И все зависит от человека. Вот я там пью Нарзан, вроде очень хороший, или Боржоми, очень хорошая вода. Но если у меня есть какие-то трудности в организме, то мне эта вода противопоказана, потому что там есть какие-то соли, которые влияют вот на это, а у меня зашлакованный желчный пузырь, и поэтому он еще больше воспалится. Вот мы должны с вами понимать, что даже очень вот что-то такое позитивное, очень хорошее, то, что есть, это всегда нужно очень внимательно к этому относиться. Это особенно то, что касается наших детей. Вот у всех получается, но ваш ребенок другой. Поэтому, когда вы это применяете, когда вы в это входите, когда вы это воспроизводите своим собственным ребенком, вы должны смотреть. Потому что обратная связь должна быть. Вы должны смотреть, как ребенок себя чувствует, как он входит в эту программу, как он входит в этот ритм, насколько он комфортен в этом и так далее. Есть дети, которые очень легко адаптируются, они очень адаптивные. А есть, я вот встречаю в своей практике, да, например, там передо мной сидит девушка, ей 29 лет, а у нее нет коммуникативных навыков, она общаться не может. Понимаете, и вот может по-разному себя с ней вести и сказать ей, ты что, она так подойти и сказать, там, ее немножко припугнуть, пристыдить и так далее, но еще больше в угол ее загоним. Поэтому вот я хочу, чтобы вы понимали, да, что все хвалят, очень все здорово, очень все хорошо. Посмотрите, как оно у вас пойдет, как оно пойдет. Но лучше всего начинать раньше понемножечку, чем позже, но по такими большими пластами.
Да, спасибо. Продолжим говорить о минусах билингвальности с психологом Юрием Пожидаевым. Может, у вас, друзья, есть какие-то минусы билингвальности? Вы знаете или думаете, что есть эти минусы? Пожалуйста, в комментариях пишите, мы их обсудим. Поехали дальше.
Следующее – это трудности с чтением и письмом. И если родители вовремя не отследили предыдущую проблему и не решили ее, у ребенка могут быть трудности с освоением навыков чтения и письма. У нас, я работал с американкой, она очень хорошо говорила по-русски, но писать она вообще не умела. То есть у нее были хорошие навыки. Она даже выучила какие-то слова, какие-то фразы, смешно очень выражалась. Это у нее, я помню от нее такое слово, например, она изобрела такое слово «разбудильник», например.
«Разбудильник». Да?
С английского как-то. Или, например, «супер клевый молодец». Какие-то такие вещи. Очень было забавно. Ну, у нее много слов, даже фразы могли быть без акцента. Но писать она вообще не могла. По-русски я имею в виду. То есть все. И естественно, что возникает... И читать то же самое. Вот когда человек говорит, это одна формула. Но если вы... Вот опять, смотря что вы преследуете. Если вы хотите, чтобы ребенок просто говорил, чтобы он чувствовал себя нормально, это одна история. Но если вы хотите, чтобы ребенок читал и писал, и чтобы он грамматически был образован, с грамматикой был хорошо знаком, то тогда вот это вот все должно быть вместе, понимаете? Одно не должно опережать другое. Потому что ребенок хорошо научился говорить, ну, например, коммуницировать, говорить, а письмо это потом, ему не нравится и так далее. Но опять, какую цель вы преследуете? Ну, говорит он хорошо и говорит ему хорошо. Будет он работать доставщиком пиццы, писать ему ничего не надо, только подписи ставить. Ну, и пусть и работает. Он коммуницирует. Значит, у него будет такая специальность. Ну, я утрирую, конечно, уж меня простите, пожалуйста. Поэтому это трудности. Дальше, о чем мы чуть-чуть сказали, это языковая путаница. Ну, например, я хочу слипеньки, да? Sleep. I go to sleep. Я хочу спатеньки, да? Вот трехлетняя девочка, растущая в смешанной русско-американской семье, вот она придумывала такие тоже фразы. И путаницы. Дети что-то вот... Они очень быстро конструируют и придумывают свой ну, русско-англо-тарабарский язык, на котором они говорят. И, ну, понятно, что в 3-4 года это неизбежно, потом это все поправляется, если вы будете систематически заниматься этим. И опять, смотрите, когда вы занимаетесь, когда вы находитесь в билинговой системе, вы должны, ну, очень сильно рассчитывать нагрузку, особенно эмоциональную нагрузку на своих детей. Вот когда мы начинаем их позорить, когда мы начинаем их учить, говорить, что ты там тупой, ты вот это не можешь запомнить и так далее. Вот если чем больше будет таких выступлений с вашей стороны, тем больше будет барьеров со стороны ребенка, и он будет очень тяжело все это усваивать и замыкаться в себе, и тогда лучше вообще этого не делать.
Я прочитаю комментарий от Владислава из Финляндии, напомню, нам пишет, он живет там уже очень давно, много лет. Также согласен с Юрием Александровичем. Первый раз вас назвали наши зрители по имени и отчеству.
Да, спасибо.
Согласен с Юрием Александровичем, что проблема есть. Ребенку трудно объясниться иногда. Есть путаница с разговорной речью. Также и с письмом. Нервничает из-за этого и может закрыться и дальше не объясняться, раз никто не понимает.
Да, согласен с вами. Поэтому, понимаете, здесь определенное терпение должно быть. И все равно вот ребенок же думает на каком-то, ну, понимаете, думать одновременно на двух языках невозможно. Вот он думает на каком-то одном языке. Все равно какой-то у него язык будет, ну, вот, ну, как родной человек, да, вот один какой-то. Он может владеть, например, есть уникумы, полиглоты, которые владеют несколькими языками, они очень быстро переключаются и так далее. Ну, например, все же знают певца Димаша. Да, который переключается там с баса куда-то в сопрано, ну, очень моментально и так далее. Но простите, Димаш-то такой один. И такие люди есть. Да? Вот такие люди, которые переключаются с одного языка на другой, они есть очень, у них очень громадный словарный запас. Они могут быстро писать. И поэтому, когда вы берете своего ребенка, когда вы хотите сделать ему благо, вы должны быть очень аккуратными в продвижении. И опять, повторюсь, эту истину хочу, чтобы вы ее прям запомнили, записали себе. Равняйте своего ребенка, его достижения, только с своим ребенком, не с кем-то другим. Хотя Эйнштейн, там говорят, что у Эйнштейна вообще были проблемы с какими-то предметами. Но тогда у вас будет правильное отношение к ребенку. Тогда у нее не будет чувства вины, не будет замкнутость, не будет скрытая агрессия. Тогда он не будет, он, понимаете, ребенок возненавидит этот язык. Он, конечно, будет его учить при вас, но он будет его ненавидеть. И точно он потом разговаривать на нем не будет, уж тем более думать на этом языке.
Спасибо. Евгения пишет нам: «Добрый день. Интересная тема. В свое время искала материалы, на русском практически нет. Нашла только небольшую книгу Цветкова».
Ну, книжек мало по билингвизму, конечно же. Вообще, кстати говоря, существует очень много объединенных чатов, где родители общаются с друг другом, они помогают, и там и литературу могут подыскивать и так далее. Я знаю такую семью. Вот там мама, конечно, пламенный мотор. Она очень активна в этом плане. Она воспитывает вот двоих детей, там мальчик и девочка, она с ними по-английски везде разговаривает. Вот, и я вижу, что они общаются на английском языке. Вот, и, ну, я так понимаю, что мама хочет переехать в другую страну с английским языком, поэтому она так готовит своих детей. Опять, смотри, какая цель. Вот когда вы начнете заниматься или уже занимаетесь изучением иностранного языка, или прям с рождения, вообще, когда вы начинаете планировать, если у вас еще детей нет, но вы планируете, вы должны уже выработать определенную схему, определенную программу. Я уже чуть-чуть сказал, что если вы хотите, например, в семье папа говорит на русском языке, только на русском с ребенком, мама говорит только на английском. Понимаете? Вот это вот равномерное такое вот наполнение его емкости разговора, да, речи, он постепенно наполняется. И потом он уже вне дома разговаривает, ну, там, например, на русском. Поэтому у вас должна быть четкая схема. Если нет этой четкой схемы, если вы понаете, вы сейчас говорите с ребенком на английском языке, потом вас кто-то расстроил, вы перешли на крутой русский и начинаете с ребенком его воспитывать на крутом русском. Ну, вот термометр собьете, программу собьете у ребенка, ему будет очень тяжело. Поэтому здесь должна быть системность и последовательность, и чтобы вы не выпрыгивали из этой системы. Тогда будет благо для ребенка.
А может, вот у меня, допустим, один друг, он года два или три уже назад, он уехал тоже в Финляндию жить, ну, там по работе, вы пригласили в университет в местный, в Хельсинский, работать, и у него две разновозрастные девочки, и когда стал вопрос там о школе, естественно, потому что они на несколько лет уехали по контракту туда, то его младшую девочку, она в первоклашках, в первый класс должна была пойти, ее сразу взяли в финский класс, где, ну, были все финны, да? А старшая девочка, она была, почему была, она года, по-моему, на три постарше или на четыре постарше, ее поместили в адаптационный класс, да, где были дети и финны, и не финны, и понаехавшие, да, для того, чтобы она постепенно приучалась к финскому языку, да, потому что у нее возраст уже другой. Может так случиться, например, что у младшей девочки, она, ну, как бы переключится на финский, то есть она сейчас, у нее дома она говорит на русском языке, с родителями со своими и с сестрой, в социуме, во всем она говорит на финском языке. Может так случиться, что для нее станет родным языком финский со временем?
Может. Может, потому что если большая часть времени связана с финским языком, то человек переключается уже на другой язык. Потому что это все зависит от количества. Если я 24/7, ну, не 24, если я работаю с английским языком, если я дома разговариваю на английском языке, если я книжки читаю на английском языке, фильмы смотрю на английском языке, то вот та область, ну, условно говоря, мозг-то поделен на много участков, ну, вот какая-то вот она, чем меньше используется эта область в мозге, тем меньше она актуализирована, и постепенно, ну, мозг, он привыкает, понимает, и он переключается. Uh-huh. И потом уже будут и сны на английском языке. То есть теряется актуальность русского языка. Я два дня назад разговаривал со своим другом со Штатов. Он здесь прожил более 10 лет со своими детьми, и младшая девочка у него, младшая, она родилась здесь. И она прожила, ну, они хотя учились там в английской школе, но она очень хорошо говорила по-русски. Сейчас ей, по-моему, 18, что ли, лет, или 19 лет, она уже в колледже учится. Я ей говорю, Лиана ее зовут, говорю, Лиана, привет, та-та-та, по-русски. А она все, у нее уже выпал русский язык, и потому что все, она его забыла. Угу. Она сейчас говорит, думает только по-английски, поэтому, конечно, возможно.
Евгений... Бывает. Угу. Евгений написал еще пару комментариев. У меня внучка билингва, 3 года. Ну, три лингва получается. Я не знаю, как это сказать термин.
Так и получается, да.
Трилингва? Угу. Понимая 3 языка, выбрала для говорения немецкий. Живут в Германии. Как лучше, самой говорить по-немецки или продолжать говорить с ней по-русски?
Ну, смотрите, здесь, ну, как лучше. Как вам-то лучше? Выберите для себя, какой язык для вас роднее. Опять смотрите, если ребенок говорит везде одинаково, то ей все равно, в какую сторону ехать. Вот. Если она говорит по-немецки хорошо, то по-немецки с ней говорите. Но если вам дискомфорт по-немецки говорить, а вам лучше говорить по-русски, говорите по-русски. Потому что если ребенку 3 года, там понимаете, там еще маневра достаточно много. Понятно, что вы не затрагиваете темы там какие-то такие, я не знаю, очень критику чистого разума вы Канта не обсуждаете с ней, поэтому можете чувствовать себя абсолютно спокойными, не переживайте об этом, потому что самое главное – это дружелюбие, самое главное – это когда вы чувствуете, вы видите, что ребенок вас понимает, он вам отвечает правильно и продолжаете эту речь. Поэтому, значит, есть взаимосвязь, значит, есть коммуникация, значит, участок мозга работает, значит, ребенок в хорошем настроении, и это развивает его. Понимаете, ведь мы зачем все это делаем? Мы это делаем для того, чтобы ребенок развивался, чтобы ребенку было благо, чтобы у него, ведь чем больше языков ребенок знает, и потом взрослый знает, тем больше у него языков он осваивал в своей жизни, можно говорить о молодости мозга. То есть, понимаете, то мозг, он более сохранный будет, потому что всякие деменции и рассеянные склерозы, по всей видимости, не придут в гости в эту головушку. И он будет ясно мыслить. Это очень важно. И поэтому, ну, вот когда нет напряжения, когда нет гнета, это самая, самая лучшая почва для того, чтобы разговаривать, для того, чтобы строить эти, вот эти отношения.
Угу. А могут развиваться у ребенка, если у него смешанные родители со смешанными языками, которые на разных, ну, говорят на разных языках, могут у него какие-то там расстройства развиваться на этой почве, что вот у него там папа на английском языке говорит, мама на русском, и он не может выбрать, не может понять, что у него там мозг кипит и что-нибудь там происходит с ним.
Это все постепенно происходит. Ты же вот у тебя дочке 4 года, ты же с ней не разговариваешь на, не знаю, там, на богословском языке и не обсуждаешь там тематику, ну, например, транссубстанциацию, например, да, или предосуществление, тему какую-то такими крутыми богословскими терминами, конечно же, нет. Ты же с ней говоришь на понятном ее языке. Ты с ней сходишь к 4-летнему возрасту и даже немножко тональность меняешь. Она у тебя иногда в эфир приходила, вот там сидела с тобой, я же вижу это, как ты говоришь, хорошая моя. То есть ты вообще, когда взрослый видит ребятенка, он немножко замедляется, он более насыщенным делает свою речь. Но если он детей любит, если у него есть уже эти навыки, то есть вот ребенка ты видишь, и ты начинаешь с ним совершенно по-другому говорить. Вот ребенок видит папу, папа говорит на русском, папа носит штаны, папа бреется, и это его не расстраивает, что папа носит штаны, папа говорит по-русски, папа в очках, папа лысый, и все нормально. И поэтому он дальше усваивает. И это он говорит, мама говорит по-английски, нормальная мама говорит по-английски, папа говорит по-русски, все нормально. Он это увидел, он это записал, он это усвоил, и он идет дальше и развивается, ничего в этом плохого нет.
Угу. А, хорошо, поехали дальше, мы продолжаем. Я надеюсь, что еще минусы не закончились.
Ну, минусы еще могут быть социальные проблемы, потому что детям 4-6 лет примерно требуется языковая подготовка, чтобы они усвоили азы грамматики и фонетики. Потому что они будут потом в детском саду, в школе, да, в школе, они приходят в школу, и там могут возникнуть вот социальный барьер. Если есть акцент, если ребенок неправильно выговаривает окончание, у него склонение страдает и так далее. И ну, они могут отставать в учебе, над ними могут смеяться. И ну, вообще, вообще школа это, как вам сказать, это такое очень поприще непростое, и поэтому могут возникать социальные проблемы.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о детях билингвах, плюсах и минусах вот этого всего, всей этой билингвальности. В описании к этой трансляции у нас есть две ссылки. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Теос Медиа – это благотворительная организация. Мы существуем исключительно на ваши пожертвования и можем продолжать делать эфиры, развиваться только благодаря вашему доброму сердцу. И каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это плюс 1000 просмотров наших эфиров в социальных сетях. Вы можете подписаться на ежемесячные автоматические переводы, либо сделать однократный комплимент передаче «Формула семьи». Опять же, по той же самой ссылке. Если вы подписываетесь на... Хотите сделать... Внимательно отнеситесь к этой странице, там можешь галочку поставить «Однократный перевод», либо рекуррентную постоянную платежи. Не перепутайте, чтобы потом не было проблем, которые нам потом нужно будет решать вместе с вами, или вы там расстроитесь на нас, что мы с вас деньги снимаем. И вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Вот, например, даже и на тему билингвальности. Если с минусами у нас все, можно перейти и к плюсам, наверное.
Ну, давай чуть-чуть поговорим про пути преодоления, то есть как это пройти, вот все, адаптационный период. И я уже проговаривал, но хотел зафиксировать. Вот система «один родитель, один язык». Я уже вот в прошлом блоке немножко говорил, в начале говорил, что когда папа говорит на русском, мама говорит по-английски, и когда они не смешивают. Потом вдруг раз папа заговорил по-арабски, ни с того ни с сего, что случилось. Да, и стал совершенно чужим человеком. Если ребенок не понимает отца, потому что он не может так быстро переключиться. То есть папа всегда говорил по-русски, и вдруг папа заговорил там по-английски, это сбой такой вообще в системе происходит, и поэтому это создавать определенные трудности. Поэтому определите для себя, кто на каком языке говорит, и поддерживайте эту систему на протяжении, пока уже ребенок не станет достаточно взрослым. Система «время и место». Дома, например, мы говорим только по-английски, на детской площадке, в другой культуре, например, если мы приехали в Польшу, если мы приехали в Бурятию, например, там все говорят на бурятском, или мы приехали в Чечню, там все говорят по-чеченски, и мы решили выучить этот язык, то, значит, мы говорим на чеченском языке, и ребенок это понимает, что дома он говорит так, там он говорит так. И вот это, чтобы вот не было этого шатания, чтобы ребенку очень трудно перестраиваться, где, чего и как. Еще есть такая система «домашний язык», как дома на каком языке говорят. Ребенок тоже, вот опять, должна быть система. Эту систему вы вырабатываете, и этой системе, если это слово «система», вы этой системе исследуете. И тогда вы достаточно безболезненно преодолеете вот этот вот период, когда ребенок освоит второй там, или третий язык, и он будет потом свободно ими владеть, и это не будет доставлять ему какие-то трудности и какие-то проблемы в жизни.
Угу. Спасибо. Женщина одна комментарий написала. Мы переехали в Италию, когда моей дочке было 5 лет. Естественно, я очень плохо знала язык, а она, естественно, схватывала все на лету. В какой-то момент она стала и дома говорить по-итальянски, что меня очень сильно расстраивает до сих пор. Русский все больше и больше забывает. Можно как-то сохранить ее знание русского языка, чтобы она не забывала его?
Смотрите, если сколько дочки сейчас не написали, я думаю, что вы можете говорить с ней по-русски. Но опять, смотрите, вот когда вы говорите с ребенком по-русски, только объясните ему. Мне очень хотелось бы, чтобы, с позитивной точки зрения, чтобы ты, понятно, сейчас отношение к русскому языку, к России примерно, нам понятно и примерно мы знаем, да, не очень, достаточно негативное. Но вот русская культура, русская классика. Мне хотелось бы, чтобы ты понимала, чтобы ты могла прочитать Льва Толстого, Достоевского, еще что-либо. Поэтому можно я буду с тобой говорить по-русски? И вы видите, там, она может переспрашивать и так далее. Вы же понимаете, если ребенок думает по-итальянски, говорит практически везде на итальянском, будет сложно. И вам нужно будет прилагать определенные усилия. Вы готовы к этим усилиям? Если вы готовы к этим усилиям, говорите. Потом смотрите какие-то фильмы на русском языке. Читайте что-то вместе с ней на русском языке. И тогда вот русский язык, при вашей поддержке, он будет сохраняться и будет постепенно расширяться. Понимаете? Вот самое главное, основное, это чтобы у вашей дочери был позитивный настрой. Если вы будете мечом и огнем оставлять русский язык в ее голове, ничего не получится. Поэтому любовью и добром тогда у вас получится.
Угу. Еще один комментарий от Евгении. По-русски она продолжает про свою внучку, да, которая вот трехлетняя. По-русски почти не говорит, нервничает, когда прошу говорить по-русски. Как водить язык, чтобы не вызвать отторжение? Понимает по-русски, но отвечает по-немецки. Я вынужден научить немецкий теперь. И с юмором добавляет, мне теперь деменция не грозит, надеюсь.
Конечно, не грозит. Но смотрите, она же нервничает от чего? Потому что ей очень сложно. Вы задаете вопрос, что-то спрашиваете, и помогайте ей. Это вот то же самое. Мой старший очень долго не умел завязывать шнурки. У него тонус очень слабый в руках. И мне всегда казалось, что это очень простая вообще простой навык, простая затея, да, шнурки завязывать. Я ему показывал много раз, у него не получалось. И вот для того, чтобы ребенка научить, вот даже самому элементарному, мы сейчас даже не про язык говорим, а про завязывание шнурков. Это вы берете, показываете очень медленно, да, узелок, он потом показываете. И вот это навык постепенно. То же самое здесь. Не получается, во-первых, я уже сказал, да, что нужно объяснить, почему вы это делаете. Ребенок, не знаю, сколько ему лет, он должен понимать ваш мотив. Если это маленький ребенок, но все равно вы объясните ему на простом уровне, зачем вы это делаете. Если вы это делаете с благими намерениями, ребенок об этом не знает, он это расценивает, то, что вы его мучаете, то, что вы злая грымза, которая хочет испортить жизнь ему, вот ничего не получится. Вы говорите, мой хороший, мой золотой, мой любимый, там, моя любимая, Снегурочка-то моя, не знаю, найдите какие-то эпитеты. Я это делаю, вот это. Поэтому я хочу с тобой говорить на моем языке, это очень приятно для меня. Я готов тебе помогать. Вот спрашивайте, слушай, вот так можно ответить. Давай, ты сейчас мы переведем. И она будет стараться, потому что ей будет... Ведь если ребенок вас любит, если он любит любимую бабушку, он захочет сделать ей приятное. А приятное для бабушки – это говорить на ее родном языке. Она будет стараться. И постепенно у нее будет получаться. Угу. Понимаете?
Сказки читаете на русском языке с ней?
Ой, сказки, да. Особенно, смотри, какие сказки у нас. Такие сказки очень, очень... Не, ну, какие-то книжки. «Незнайка в солнечном городе». Вообще, я помню. «Незнайка на Луне». Меня книжка эта потрясла в детстве. Я... Это так легко, Носов так легко пишет. Это так клево.
Да, я тоже очень любил и «Незнайка на Луне», и «Чиполлино». Я очень любил сказку в детстве. Читал, зачитывался этой книжкой, когда научился читать. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. Осталось 5 минут до конца эфира. Мы продолжаем говорить про билингвальность. Юрий Александрович, продолжайте.
Ну что, мои хорошие, мы будем закругляться, потому что 5 минут осталось, и говорим чуть-чуть о плюсах. Конечно, плюсы есть, вот, потому что это развитие мозга, а развитие мозга – это очень и очень хорошо. Но мозг должен развиваться, а не страдать от упреков, от такого воздействия негативного. Конечно, что мозг билингов он лучше развит, чем мозг людей, говорящих на одном языке. И это означает, что они лучше осваивают информацию, они имеют больший объем памяти, они обладают более совершенными аналитическим анализом или мышлением. Да? А еще вот к старости, как я уже сказал, что клетки мозга, они медленно разрушаются. Да? И вот сегодня слушательница нас уже сказала, что я вот тут учу немецкий, значит, деменции мне не видать. Это не я придумал, это об этом говорят исследователи, ученые. Вот значение знания двух языков дает больше преимущества в жизни. Да, это можно и работать, можно и перемещаться. Если люди знают английский язык, у нас очень много стран знают и говорят, это Африка практически вся. Ну, понятно, там африканский язык, это ну, африканский английский, это особенно, но если у вас есть...
Как Pidgin English.
Да, но если у вас есть английский в базе, в любом случае с африканцами вы договоритесь. Понимаете, это возможность общаться, возможность обмениваться. Это очень здорово, когда ты приезжаешь в страну, и на английском ты можешь говорить. В те же Филиппины, в том же, ну, где там еще?
В Индии,
в Непале. Они учат как государственный язык. Это, понимаете, это дает громадные-громадные возможности. Также билингвизм развивает творческие способности. Да? То есть здесь вот благодаря изучению двух языков с разной структурой и логической организацией, язычных людей формируется более вот, креативный взгляд на мир. То есть, понимаете, это разные системы. Они как-то моделируют эти системы в своем головном мозге, они видят совершенно по-другому. Эти люди более творческие, они более тонкие, более у них подход более такой динамичный, такой необычный подход. И есть данные даже, которые свидетельствуют, что у билингов лучше развиты оба полушария мозга и межполушарные связи. Значит, они имеют способности к рисованию больше, к музыке, к переводческой деятельности. Угу. Поэтому, если вы спокойненько, если вы изначально задумали, это нелегко. И родители должны все-таки обладать соответствующей подготовкой. Понятно, что кто-то из родителей должен знать хорошо язык. Или, например, есть мама узбечка, есть папа русский. И то, что... сохранится узбекский язык в семье, это очень здорово, когда ребенок будет знать два языка.
Да и вообще, когда я начал изучать, особенно когда богословие начал изучать, да, вдруг обнаружил, что огромная масса книг, которые есть там, нет их на русском языке просто-напросто. Их никогда не будет, скорее всего, на русском языке, потому что переводить богословскую литературу – это такое так себе занятие, да, это невыгодно для... Ну, в России это невыгодный бизнес, да, скажем так, печатать христианскую хорошую профессиональную литературу. Так, у нас есть еще вопросик один. Алексей спрашивает, как считаете, в каком возрасте стоит детей учить второму языку? Еще один вопрос, будет ли запись? Маша спрашивает, трансляция прерывалась. Да, Маша, пожалуйста, есть на Ютубе канал ТОС Медиа трансляции, там точно эта запись будет выложена, и там, скорее всего, она была без прерываний, без всяких. Поэтому найдите этот канал ТОС Медиа трансляции в Ютубе, и там найдете этот эфир уже буквально через несколько минут после окончания прямого эфира. Да, в каком возрасте стоит учить детей второму языку?
Раньше, тем лучше. Ну, опять, своему возрасту должен быть определенный подход. Чем раньше, тем лучше. Может быть, ребенок 2-3 года, очень простые песенки, там, две фразы, пропели с движениями, дети очень легко это запоминают, усваивают. Какие мультики, помните, там, телепузики какие-то были. По одной, по две фразы, очень медленно. И, понимаете... Вот одновременно это должно быть и русский язык, например, английский язык, и ребенок, понятно, мы сегодня говорили про сложности, что он там будет их комкать, он будет придумывать свои фразы, но постепенно все это будет выравниваться. Я думаю, чем раньше, тем лучше. И, в принципе, у нас здесь разные же слушатели есть. Если вам глубоко за 30, глубоко за 50, вы можете начать изучать английский или какой-то другой язык сейчас. Это поможет.
Должно прибраться, к сожалению. Есть классный мультик «Даша и друзья». Мультик, где в игровой форме обучают английскому языку. А мы, к сожалению, должны уже прерваться. Это был Юрий Александрович Пожидаев, наш же замечательный психолог. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.